Громкие даты.
Добрый день, я Алена Гринчевская, на календаре 21 октября. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. Знаете ли вы, что система троллейбусного движения в Петербурге является крупнейшей в России по количеству действующих маршрутов и длине контактной сети? Сейчас в нашем городе 46 маршрутов троллейбусов, а всего таких транспортных средств в городе на Неве более 600. История троллейбусного движения в северной столице берет свое начало 21 октября 1936 года. Именно тогда в Ленинграде был открыт первый в городе троллейбусный маршрут. В Советском Союзе самый первый троллейбус появился в Москве в ноябре 1933 года. Его маршрут пролегал по Ленинградскому шоссе. Первые машины в стране назывались ЛК. Эта аббревиатура означала «Лазарь Каганович». Ну а тремя годами позже троллейбусы пошли в Ленинграде, а также в Киеве, Ростове-на-Дону и Тбилиси. 21 октября 1936 года на линии в Ленинграде вышли 4 троллейбуса. Они повезли пассажиров от Красной площади, ныне площадь Александра Невского, до площади Труда. В первый день троллейбусы перевезли 8 тысяч человек. Троллейбусное движение в Ленинграде открыли машины Ярославского автомобильного завода. В отличие от троллейбусов ЛК, они имели полуобтекаемую форму. Каркас кузова, правда, оставался деревянным, обшитым тонкой сталью. Однако электроаппаратура, начинка троллейбуса все еще плохо защищались от влаги и пыли. С момента своего появления в Ленинграде троллейбусы сразу позиционировались как транспорт повышенной комфортности. Система отопления, мягкие сиденья, уютные занавески на окнах и, что самое главное, строго фиксированная пассажировместимость. Все это отличало троллейбусы от действующих тогда в городе видов общественного транспорта. Конечно, проезд в таких комфортных условиях стоил недешево. Если в трамвае в 36 году можно было весь маршрут проехать за 15 копеек, то проезд в троллейбусе обошелся бы в 20 копеек за одну зону. Но, тем не менее, троллейбусы были настолько яркими и комфортными, что сразу привлекли к себе огромное внимание. Ленинградцы воспринимали их как аттракцион. На троллейбусах катались и дети, и взрослые, а особым шиком считалось прокатить на троллейбусе девушку. Новый вид транспорта активно набирал популярность. Кстати, спустя всего полгода, в апреле 37-го, в Ленинграде было введено ночное движение троллейбусов. Воспользоваться ими можно было до половины четвертого утра. Причем интервал движения не превышал 10 минут. Плата за проезд, кстати, в ночное время оставалась та же. Этот вид общественного транспорта остается распространенным в Петербурге и в настоящее время. И хотя поездка на рогатом автобусе уже давно не считается роскошью, троллейбус остается в Петербурге одним из главных видов транспорта, который соединяет все районы северной столицы.
Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу. Последний случайный, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний случайный.
Сегодня нам доступна масса средств связи. Выбирай, не хочу. Смартфоны и компьютеры подключены к интернету. Мы можем общаться друг с другом на любых расстояниях. А ведь когда-то об этом нельзя было и мечтать. Долгие века единственным действенным способом передачи информации оставались письма. Но доставить срочное сообщение таким образом было сложно. Все изменило удивительное изобретение, пришедшее к нам только в XIX веке. С помощью него стало возможным обмениваться сообщениями на больших дистанциях. Имя этому чудо-изобретению – телеграф. Именно в этот день, 21 октября, но в далеком 1832 году, телеграф в доме номер 7 на Марсовом поле представил наш с вами соотечественник – Павел Львович с необычной фамилией Шиллинг. Балтийский немец по происхождению, он был дипломатом, изобретателем и электротехником. Такой вот разносторонний был человек. Идея работы телеграфа, как сейчас кажется, была простой и понятной. По электропроводам передавались сигналы. Они легко расшифровывались в буквы оператором приемного телеграфного аппарата. И все это делалось с помощью разработанной Шиллингом специальной таблицы кодов. Текст первой памятной телеграммы на французском языке составил и передал сам российский император Николай I. По-русски это звучало так. «Я очень рад был посетить господина Шиллинга». И еще интересный момент. Строки «О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух» Александр Сергеевич Пушкин написал, как раз пребывая под впечатлением от демонстрации работы электромагнитного телеграфа, который создал его друг, барон Шиллинг. Первые линии телеграфной связи в 30-х годах 19 века сначала соединили между собой помещение Зимнего дворца, затем Зимний дворец с Адмиралтейством, а Петергоф с Кронштадтом. И именно с этого момента началась эпоха электрической связи. Практически каждый дом в старых районах Петербурга имеет свою личную жизненную историю. Не станет исключением и здание, расположенное на набережной реки Фонтанки, о котором я хочу рассказать вам сегодня. Речь о доме номер 7. Именно здесь, 21 октября 1929 года, открылся дом печати. И находился он там до начала Великой Отечественной войны. Немного истории. В начале 19 века в этом доме размещались лаковые мастерские и двор спичечного и столярного дел. Позже, в дореволюционные годы, здание принадлежало миллионерше, графине Паниной. Она была членом ЦК, а еще замминистра презрения во временном правительстве Керенского. В здании на Фонтанке 7 часто устраивались музыкальные и литературные вечера. Их частым гостем был сам Федор Шаляпин. После ареста Паниной в ноябре 17 года особняк на Фонтанке 7 перешел в собственность государства. С 20 по 28 год в здании размещалась Ленинградская ассоциация пролетарских писателей. Но с октября 29 здесь находился Дом работников печати, клуб журналистов-полиграфистов. Кстати, за свою 90-летнюю историю Дом печати переезжал несколько раз. Ну а в послевоенное время в здании на Фонтанке 7 размещался Дом обороны ДОСААФ. Еще один интересный факт. В стенах Ленинградского дома печати часто бывал Владимир Маяковский во времена своих приездов в город на Неве. В марте 1930 года поэт привез в Дом печати выставку, посвященную 20-летию своего творчества. Тогда Маяковский в последний раз выступил перед писателями северной столицы. Через месяц его жизнь оборвалась. Вот такая непростая и интересная судьба у дома номер 7 на Фонтанке. В следующий раз, прогуливаясь по этой набережной, у дома рядом с Караванной улицей, вы теперь наверняка вспомните и графиню Панину, и Владимира Маяковского, и даже Федора Шаляпина, и, конечно, Дом работников печати.
Громкие даты.